Итак, у нас с вами 2 Тимофея. Мы теперь плавно переходим во 2 Тимофея. Очень интересное, насыщенное, богатое послание. Поговорим о нем. Итак, значит, время написания, то послание, есть разные даты. Некоторые говорят 64-й, 67-й, 1-й, 2-й. Ну, мы написали 62, 64. В принципе, это не так сильно играет роль для нас с вами. Главное помнить, что было... что они были после того заключения в другом заключении. Адресат Тимофей, сын грека, и матери иудейки Евники. Его бабушку звали Лоида. Как вы думаете, зачем Павел это все пишет? По именам. По именам. Не просто говорит, там бабушка и мама. Вот эти две есть такие... Мы с вами потом дальше, чуть-чуть попозже на эту тему поговорим. Хорошо. Именно бабушка и мама с детства прививали Тимофею любовь к Богу. Сколько... Очень интересно. Очень интересно. Если кто-то говорит, что женщина нельзя что-то там делать, мы здесь просто Павел столько пишет много о женщин, их влиянии на детей, что это просто, если кто-то говорит, мне нельзя, то это что, он что-то не понял. Вот смотрите, как интересно. Павел написал, вот в 1 Тимофея кажется, что ну вот, все, женщина теперь. Начинается 2 с женщин. Да? То сразу начинается с этого письма. Теперь смотрите, сколько поколений верующих мы с вами встречаем во 2 послание Тимофея? Поколений. Вера переходит, вера слышания, слышание Слова Божьего. А вера передается... От одного человека к другому. То есть с поколения в поколение. Сколько поколений есть? Значит, кто?
Бабушка.
Бабушка. Мама. Первая бабушка, вторая мама. Они что-то передали Тимофею, да? Тимофей. Все?
Ну,
я слышу, там еще 2 есть. Да. 2 глава, 2 стих, прочитайте. Смотрите, то, что сказал Павел, это 3. А потом интересная штука получается. Потом в эту историю вклинивается Павел. Он еще все в этом же поколении находится, да? Павел. И Павел что-то в Тимофею дал. То, что не дали, то, что мама с бабушкой дали ему, Павел дерайхерт его, обогатил его еще чем-то. И вот то, что он ему дал, что Тимофею надо сделать? Прочитайте 2 Тимофея. А? Нет, там так много даже нет. Смотрите, как он говорит, что слышал от меня при многих свидетелях, передай людям, верным людям, верным людям, которые других могут научить. Смотрите, что происходит. Что было здесь? Верные люди. Смотрите, мама что-то слышала от бабушки и передала это Тимофею. Павел приходит и говорит, молодец, теперь иди делай тоже. Найди людей, передай им, чтобы они могли передать другим. Интересно, да? Эти две, это повлияло на эту, а это повлияло на него. И они повлияли на него вместе, да? Теперь ему надо повлиять на этих, и повлиять на этих, и эти, чтобы повлияли на этих. Это принцип ученичества. Но интересно, что это была бабушка и мама, да? Не знаем почему, может быть, отец умер или что, но факт в том, что мы видим с вами, какую задумку. И теперь он говорит, теперь ты найди каких людей? А мы с каких начинаем, которые... А нет, мы начинаем с деятельных людей. Которые что-то делают. Надо их брать и с ними что-то делать, раз они делают. А здесь интересное качество верных найди людей. Что этот принцип ученичества, который стоит здесь, в общем, по 2 Тимофею стоит 5 поколений верующих. И так она дальше. Значит, смотрите, теперь, если верные люди поняли этот принцип, то они ищут каких людей? Верных, чтобы им передать, чтобы верных, верных. То есть это верность. А почему он верный? Тимофей был Павлу верен. То есть он был верен ему. Он говорит, найди людей, которые верны. Передай им, чтобы другим, значит, вот это, так, найди верного, одного верного, и ему передай то, что ты знаешь, то, что ты получил от... Мы сейчас, в принципе, все, можно сказать, верные. То есть нам надо посмотреть то, что учит Тимофей, или чем... в итоге нам надо посмотреть на Павла. Почему? Потому что Павел передает то, что Христос говорил, да? Тут Христос еще есть. Христос научил Павла, Павел нашел Тимофея, передал ему, говорит, найди другого, передай им, чтобы они передали это другим. И так она до нас с вами докатилась. Если бы Тимофей это не сделал, на примере такие, как Тимофей, то мам здесь не было бы. Ну, сам простой ученичество. Вот, значит, Тимофей был обращен Павлом, возможно, во время первого путешествия в Листрах, во время второго миссионерского путешествия Павел решил взять его с собой, мы это все читали с вами. Он очень много служил вместе с Павлом, был с ним во время первого заключения. Тимофей был болезнен, робок, и молод. Это то, было то, что его пугало. Смотрите, у него болезни, у него есть робость и молодой. И вдруг ему Павел говорит, а теперь меня нету, меня не будет. А ты будешь делать то, что я делал. Как? Вы помните, как Моисей соглашался, когда Бог его призывал к служению? Сколько раз он там говорил, искал причины, почему он это делает. Ну вот, что он самый неподходящий для этого. То есть Бог, ты самого неподходящего на земле нашел, и у меня есть на это много причин. Я сейчас объясню. И теперь Тимофей, который понимает, что раньше был Павел, можно было что-то у него спросить, а теперь буду я, у которого будут все спрашивать. Тимофей тоже был в заключении, и затем отпущен. В Евреям написано, что брат Тимофей вышел из заключения. По-видимому, что дальше, туда дальше, его тоже арестовывали, так же точно, как Павел. То есть мы видим с вами намеки, что он жил тем же путем, что и Павел. Он был очень одаренным и прилежным учеником. Это были его хорошие качества. Тимофей. Павел знает, что он уже никогда не выйдет из тюрьмы, что его отшествие настало. 4 глава, 6 стих. Павел был самым верным, Тимофей был самым верным помощником и единомышленником Павла. Помните, в Филиппах мы с вами читали, где Павел пишет, никто не заботится о вас. Нет такого другого, как Тимофей. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Богу. Вот я не знаю, кроме, он не знал никого, кроме Тимофея, который думал так, как он. Смотрите, Павел думал так, как Христос. А Тимофей думал так, как Павел. Скажите, когда два человека друг друга хорошо понимают, как можно сказать? Один начинает говорить, а другой... перебивает. Он же знает, что он сказать хочет. Это шутка. На самом деле так оно и есть. То есть если в смирении идет, то так один начал, остановился, другой закончил. Но, как правило, у нас с вами получается, что мы начинаем перебивать друг друга. И, как правило, у нас проблемы с теми, кто знает, примерно на моей волне живет, у меня больше с ним проблем. Хорошо. Павел называет Тимофея в своих посланиях «сотрудник мой». Или Мичтрайта по-немецки.
Мичтрайта?
Мичтрайта, да. Ротоборец. Соборец. Или как это по-русски сказать? Возлюбленный мой и верный в Господе сын. 1 Тимофея 4 глава 7 стих. Интересно, смотрите, сын. 1 Тимофея. 1 Коринфянам. Скажите, а почему Коринфская церковь, мы с вами говорили, была очень сложная церковь, помните? Очень сложная церковь, очень много проблем. И именно Тимофея, Павел, почему Павел мог Тимофея отправить в Коринфскую церковь? Почему он ему мог доверить наисложнейшую церковь и не сказал, нет, ты не справишься, сынок, мне надо самому туда идти? Почему?
дальше это.
Да.
Как сын, который смотрел на отца и все это принимал с годами.
Да.
Делая дело
Господне, как и я, он пишет 1 Коринфянам 16 глава 10 стих. Но тебя Тимофей отправил, он молодой, но он такой, как я. Вы видите Тимофея? Это я. А теперь вспоминайте Иисуса Христа с Богом Отцом. Иисус был кем? Иисус Сын на земле, а Отец, Бог это Отец. И он говорит, кто видел меня, тот видел Отца моего. Еще интересно, у Иоанна у него есть, он говорит, я ничего не говорю сам от себя, но все, что сказал мне Отец, я говорю вам. Угу. Так?
Да.
Теперь смотрите, Павел говорит, Тимофей мой сын, я отправляю его к вам. Тимофей приходит и говорит, знаете, вам это надо изменить. С чего это? Павел так сказал. Это не я придумал. Это Павел так сказал. Вы помните, он у вас был, да? Так вот я здесь вместо него. Вот вы хотите с ним. Мы хотим с Павлом, говорит, вот я стою. Нет, ты не Павел. Я не Павел, я Тимофей. Но я знаю, что он вам ответит. На все ваши вопросы я знаю его ответы. Я думаю так, как думает он. И все ваши возражения, я точно знаю, как он вам ответит на них. Это очень интересно.
Вы сказали.
Смотрите, Тимофей, Павел говорит, брат. Следующее, да, Тимофей, брат. 2 Коринфянам 1.1, Колоссянам 1.1. Мало того, когда Павел пишет письмо филиппийцам, он и называет Павел и Тимофей, кто? Помните? Раб. Раб, напишите.
Раб Иисуса Христа.
Представьте себе, Тимофей, молодой парень сидит, который служит Павлу, прислуживает там везде, там в тюрьме. И он пишет, диктует Павлу, говорит, пиши. Там кому-то он там диктует, кто-то пишет, может быть Тимофей, может Лука. Пиши. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Как вы думаете, себя Тимофей чувствует при этом названии? Я так себе представляю, Павел. Ну что ты раб, это понятно, но меня, наверное, рановато. Ты не перепутал? Не надо меня писать. Пиши, брат, там ты, Тимофей просто. Ну раб, это моя мечта только стать рабом Иисуса Христа. А Павел, я так себе представляю. Сказал раб, значит раб. Я знаю, что я говорю. Ну хорошо, раз раб, значит раз ты сказал, пусть так будет. Да? Ой, интересно. Брат наш, служитель Божий и сотрудник наш. Брат наш, служитель Божий. А вот теперь выделите себе следующий раз, два, три, четыре. Видите, жирным сын написано. Это все, что стоит в Тимофее. То есть в Тимофее единственное название, которое он к нему применяет, это сын. Истинный сын в вере, сын мой, возлюбленный сын, сын мой. Представляете? То есть мы с вами видим картину отца и сына. Но Тимофей ему не был по плоти сын. То есть мы видим с вами картину отец и сын. Это Widerspiegelung. Как это сказать? Зеркальное отражение отец и сын. И Тимофей точно настолько послушный и покорный, и, что он... Вот как Иисус Христос и Бог, Павел и Тимофей. То есть вот это отцовство, они его и передают дальше. Вот это очень интересно. И поэтому Павел, как точно так же, как Бог Иисусу Христу сказал, ты будешь это делать, ты будешь умирать, ты будешь представлять, вот что тебе говорить, он приходит и говорит. Точно так же Павел говорит Тимофею, Тимофей идет и делает. То есть тот, кто покорный, он выигрышный. Чем мы думаем, если я сейчас покорюсь и сделаю все, что мне человек сказал, ну так что обо мне подумают?
Ну,
это очень интересная штука, очень-то глубина сильная. Возлюбленный сын, сын мой, брат и возлюбленный сотрудник Филимон, брат наш, евреям 13:23. Павел уходит с арены, но Тимофей остается. Павел дает ему последнее указание в этом письме. Основная тема письма – наставление для борца и служителя. Боец, да? Кемфа. Павел укрепляет Тимофея продолжать вести духовную войну и нести служение, начатое Павлом после его смерти. Он предупреждает его о страданиях, которые сопровождают истинно верующих, и просит посетить его в заключение. Это основная тема. То есть смотрите, 1 и 2 Тимофея. 1 и 2 Тимофея, разница, да? У нас опять хорошая доска, нахуй. Если здесь он ему говорит, смотри, ты там остался в Ефесе, тебе там надо в церковь привести в должный порядок. Вот такими должны быть служители, вот так должны быть вдовицы избранные, вот так относись к старикам, вот так относись к тем, вот так относись к этим, вот так быть этим. Кстати, в церкви есть несколько видов только людей. Если это семья, то есть люди, которые старше меня, это мамы и папы. Относиться к ним надо. Есть младше меня, это младшие братья и сестры. Есть такие, как я, это мои родные, это на одном уровне со мной братья и сестры. И есть пастыря, которые старшие братья и старшие сестры. Старшие братья. Есть. Интересно, и как я могу относиться к людям? Павел говорит, посмотри, ты пастор, ты молодой. Все, кто старше тебя, мама, папа. Все, кто младше тебя, младшие братья и сестры. Интересно, да? Вот так к ним и относись. Хорошо, понял, развернулся и пошел делать. То есть смотрите, да, да. Он ему говорит это все, объясняет и все, да? Как ты должен поступать в доме Божьем? То есть это его цель, главная цель этого 1 Тимофея. 2 Тимофея, Павел говорит, знаешь что, дорогой мой, меня не будет. Ты был со мной везде, во всех страданиях, везде, где я не был. Ты был везде со мной. Ты знаешь, как надо мной издевались, ты знаешь, как меня гнали. Помнишь, когда мы убежали из Фессалоники, когда мы сбежали с Фессалоник и пришли в Вергию, и пришли фессалоникийские иудеи, они не за тобой их гнали силой. И не вас они там охотили за вами, а за мной. Меня спасали, а вы остались в городе, вас никто не трогал. Я больше не выйду отсюда. Я был мишенью. Теперь, дорогой мой брат, я ее отдаю тебе. Да. Тебе. Теперь ты будешь ходить. Меня нету. Я один. Я никому не нужен. Теперь ты будешь тот, который будет идти с этой мишенью. Теперь в тебя будут все стрелять. Тебя будут гнать. Теперь ты не будешь сидеть в городе просто так. Теперь за тобой будут охотиться и тебя будут побивать камнями. Ты будешь что? И ты поступай так же. Вот она. И он ему дает, то есть это его последнее наставление. Он говорит, пойми, вот так, вот так, вот так. И никак по-другому. Если ты хочешь сделать то. И это не твое служение. Это Бог тебе дал. Это громадная привилегия. Это громадная привилегия. Вот это делать. Это трудно. Но ты должен это делать. Почему? Потому что... Ключевые стихи, 2 глава, 3-4 стих. Итак, переноси страдания. Приехали. Что это такое? У меня не опечаталось, нет? А почему? А с чем связано? Слово «итак» о чем говорит? Во 2 глава, 3-4 стих. Мы считаем, вот здесь у нас ключевые стихи. 2 глава, 3-4 стих. Итак, переноси... Слово «итак» о чем говорит? О том, что стоит что-то перед этим, надо, важное, надо прочитать, по крайней мере, в самое первое. А самое первое написано, вот это. Значит, если я, Павел, я тебя правильно понял, если я вот это буду делать, я буду страдать. У меня вопрос, от кого? Джон МакАртур воспитал в одно время целую команду пастырский совет пастырей. И наступил один момент, когда они против него начали кампанию в церкви, чтобы сбросить его с пастырства. Слава Богу, там детали я не знаю, он рассказывал, произошло. Слава Богу, там все осталось так. Они почти все ушли. Один из них вернулся назад и попросил прощения, остался в церкви у них. Там. Потом восстановил в служении, и так остальные не пришли. Это те, которых он своими руками, саморучно, день за днем... вкладывал в них жизнь, деньги и здоровье. Встали против него. Что ему надо было? Ему единственное, где было место в Библии. Тебя предупреждали. Будешь этим заниматься? Будешь страдать. И поэтому не удивляйся, что все, что чему ты научил людей, они против тебя это использовали. Это нормально. Смотрите, какая перспектива. Вот он уходит и говорит ему, и так страдать будешь. Почему я? Других нет никого. Павел, ну что я тебе сделал? Итак, переноси страдания. А мы думаем, если мы будем учить, они все сразу изменятся. У нас отношения наладятся, и у нас будет мир, и беспечная хорошая жизнь. Дождетесь. Угу. Как добрый воин, еще и воевать надо будет. То есть передать ученичество, передать весть, научить людей, не такая уж простая штука. Хорошо. И дальше стоит, подвязайся. Очень много интересного. Так, 3 глава, 16-17 стих. Все наизусть знают. Все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Божий человек, как вы думаете, это кто? Это сейчас в общем или о ком-то конкретно? Переверните страничку, одну всего назад. 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих. 6 глава, 11 стих. Как называется?
Ты же человек Божий.
Что это такое, человек Божий? Вы помните историю из книг царств, когда пророку, Бог одному пророку сказал, мы не знаем, как его звать, сказал, иди, определенную задачу, говорит, сделай. И потом он говорит, но назад этой дорогой не возвращайся. Помните эту историю? Он пошел и приходит к нему другой пророк и говорит, идем ко мне. Он говорит, нет, Бог мне сказал, что мне нельзя назад возвращаться. Он говорит, Бог мне сказал, что тебе можно идти назад. И он к нему пришел, вышел, и его растерзал потом дикие звери. И его похоронили. Помните? Вы помните, что сделал этот пророк потом? Он сказал, приведите меня на могилу его. Когда он пришел и сказал, здесь лежит плохой пророк. Вспоминайте, что он сказал. Человек Божий, который не послушался повеления Господа. Вот так вот так. Он приехал и всем сказал, все знали, что это пророк. И все знали, что он, какой он был верный. И все видели, что Бог через него действует. И этот человек, и вдруг его растерзал лев. И все стоят, думают, что происходит? Наверное, он грешник был. Наверное, это был неправильный пророк. Этот человек пришел и говорит, запомните все, все, здесь лежит человек Божий, который не послушался повеления Господа. Павел Тимофей прекрасно знал, что такое человек Божий. И Павел ему пишет, когда будете ругать, будут все ругаться, ты же человек Божий. Знаете, как почему русских много сидит в тюрьме, а евреев мало сидит в тюрьме в Германии? Я вам рассказывал уже? Русские воспитывают детей так. Что ж ты за урод такой? Ахламона Болтус! Посмотри, на кого ты похож! Ты ж... А евреи воспитывают детей своих так. Сынок, Бог тебя создал челом творения. Ты принадлежишь израильскому народу. Бог, наш Бог, Он твой Бог. И то, что ты делаешь, оно тебе не подходит. Разница, чувствуете? Павел пишет, ты же человек Божий. Поэтому вот это и это не подходит для тебя. Помни, кто ты. Смотрите здесь, теперь он ему говорит. 2 Тимофея, да? Мы читали с вами. Все Писание Богу вдохновенно, полезно. Да будет совершен Божий человек ко всякому делу приготовлен. Божий человек требует совершенства. Божий человек это не святой, который святой. Божий человек, который живет благочестивой жизнью, стремится к такой жизни. Божий человек, который исполняет то, что Бог говорит. Божий человек это покорный человек. Божий человек это звание, которое может дать Бог. Это мой. Сходит много людей на земле, он говорит, а это мой. И они говорят, ты что, Божий, что ли? Ага. Очень интересно. Человек Божий, это интересное выражение, которое он употребляет Тимофею. И в общем теперь он ему говорит, да будет совершен Божий человек. То есть, если ты Божий, если вы Божий человек, вот написано к вам, чем надо заниматься и что делать. Хорошо, план книги есть короткий план наставления к духовной борьбе, 1-3 глава, и потом он его призывает, как бороться с этой борьбой. И второй план книги есть, если его чуть-чуть раздвинуть. Павел говорит, что тебе надо устоять в испытаниях сейчас, Тимофей, Но будет еще будущее, и там тебе тоже надо будет устоять. То есть сейчас и в будущем. Не радуйся, не будет лучше. Да? Как говорят, что есть такое, в конце все будет хорошо, да? Если вам еще не хорошо, то значит еще не конец. Давайте запишем, значит, благодарность за веру, напоминание об ответственности и характеристики верного служителя. Благодарность за веру, напоминание об ответственности и характеристики верного служителя. Основные темы лжеучителя, истинное учение, вера, здравое учение, опять у нас повторяется. Истина, верное слово, сие, это тоже о истине говорится. Христианское поведение, вера, верность, спаситель, спасение. И опять наши слова, храни и борись. А? Наблюдение. Дуаба. Встречали вы такое выражение на немецком, кто читал? Три раза. 3:10, 14:4, 5. Посмотрите, как интересно. Тимофей робкий, больной, молодой. Павел говорит, смотри, люди вокруг тебя, они будут становиться... 3 глава. Знай же, сынок мой, что в последние дни наступят времена тяжкие, будет хуже. Смотрите, как 2 глава. 2 глава, 23 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, знаешь, что они рождают ссоры. Да? Рабу же Господа не должен ссориться. Мало, у него еще один титул есть. Человек Божий, раб Господень. В этом же письме. Все он конкретно говорит, ты раб Божий. И тебе это не по лицу. Нельзя рабу Божьему это делать. Нельзя плохие оценки получать тому, у кого, чьей Бог, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Якова. Нельзя тебе получать плохие оценки. Понимаете? А не так, что ж ты за столоп и обувь такой. Рабу же Господа нельзя ссориться, но быть приветливым ко всем учителям незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Ага, я понял, что мне сейчас делать надо с теми, кто против меня. А теперь он его еще утешает. Знаешь же, что в последние времена нас будут тяжкие, еще хуже будет. Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели благолюбивы, имеющие вид благочестия, силы же отрекшиеся. Смотрите, он читает это все и думает, это что это такое вообще? Он говорит, это еще не наступило, это будет. То есть ты должен будешь готов к этому. Тебе надо быть готовым. Посмотрите, коричневым карандашом я подчеркиваю в посланиях то качество, которое не присуще рабам Божьим, детям Божьим, человекам Божьим, нам с вами. Посмотрите, как выглядит у меня до 8 стиха, до 9, до 10 стиха. Смотрите дальше. Удаляйся таковых. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Пример приводит с людьми, которые против Моисея шли. Люди развратны умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми. Как и с теми случилось. А ты, вот это русское перевели чуть-чуть слабо. Ты же надо было перевести так же, как вот это выражение греческое, немецкое. Дуаба, ты же. Посмотри, они, а ты. А вот у нас там в классе, они, а ты вот так, а тебе вот так. А им можно, а почему им можно, а мне нельзя? Им можно, а тебе нельзя. Потому что ты же, вот это выражение стоит 3 раза, значит, 10, 14 стих и 4 глава 5, одно и то же, дуаба. Вот это очень важное выражение. Помните, мы с вами Ефесянам читали 2 глава, и мы говорили, вы некогда ходящие в грехах, умирающие по плотям своим водимые, дьявол вами управлял. И там стоит такое слово, год аба, но Боже... Вот вы вот такие все были. Но Бог вот такой. То же самое он здесь выбирает, тот же стиль речи. Дуаба. И так, и смотри. Последовало мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. В гонениях, в страданиях, постигших меня. В Антиохии, Иконе, Листрах, каковы гонения я перенес. И от всех избавил меня Господь. Вот я. Вопрос, а сейчас ты где? А что не избавляет? Теперь ты. Я свое время. Я свое исполнил. А он ему говорит дальше. 7 стих, 4 глава. Подвигом добрым я подвязался, мчечение совершил, веру сохранил. А теперь ты. Я свое дело сделал. И когда я его делал, меня Бог спасал. 12 стих. Ты и все желающие жить благочестиво. 3 глава. Будут? Ферфорг. Ферфорг, ты здесь? Ах, душа. Страдать от гонений. Еще хлеще по-немецки. Подождите, разве верующий человек, когда покается, значит, у него не будет хорошей жизнь? Разве вы не говорили мне Евангелие, что у тебя сейчас проблемы, приди к Иисусу Христу, он решит все твои проблемы? А если ты хочешь жить благочестивой жизнью, угодной Богу, вот это дело, что тебе говорит Писание, ты будешь страдать. Невозможно не страдать. Большой вопрос, если люди не страдают, исполняют ли они то, что хочет от них Бог. И поэтому он говорит, радуйтесь в страданиях. А Яков пишет, радуйтесь, когда будете страдать. За Христа только, да? 13 стих. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. Дуаба! Ты же! Пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом ты с детства знаешь Священное Писание. Интересно, откуда? Откройте первую главу, да, кто не знает, прочитайте. Бабушка? Мама. Подожди, а что он мне говорил во второй главе? А чтобы я тоже так же, как бабушка маме, мама мне, чтобы я так же другим. Ты же с детства знаешь Священное Писание. А когда он знает Священное Писание? С детства. А показывается, он не в детстве? Ага, интересно. Которые могут умудрить... Кто это сделал, что узнал Священное Писание с детства? Бабушка и мама. Которые могут умудрить тебя во спасение верой в Иисуса Христа. Что умудряет во спасение Священное Писание? Чем заниматься родители должны дома с утра до вечера? Вкладывать Священное Писание. Все же Писание Богу вдохновенно полезно для научения, для исправления, та-та-та-та. Итак, заклинаю тебя Господом Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, 4 глава. Знай, что ты ответишь за это перед Богом. То, что я тебе сейчас говорю. Ты будешь стоять перед Богом и отвечать за то, что ты делаешь. Прикиньте, у него сердце там выколачивается изнутри, он боится ужасно. Раньше Павла арестовали, за Павлом бегут, а они стоят, они никому не нужны. А сейчас будут бежать за мной? О-о-о! Веселая перспектива! Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай. Вот это забывают многие пастыря, к сожалению. У меня тоже с этим проблема. Со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время... Он говорит, придет время, сейчас еще у цветочки будет. Придет время, когда здравое учение принимать не будут. Четвертый раз слово «здравое учение» стоит. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся в басням. Ты же! Что делай? Попробуй как-то их там всех усмирить, найди компромисс. Согласитесь, чтобы вместе единомысленно служить церкви. Так? И что? Переносить? Значит, проповедь слова связана. Совершай дело благовестника, исполняй служение твое, это твое служение. Но я уже становлюсь жертвой, время его отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, ich hab gute Kampf gekämpft. Там все написано или как? Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, а кому? Всем получат один венец, который что любят? Явление? Иисуса Христа. Я так хочу, чтобы Он пришел и люблю. Это те люди, которые не могут и устали жить на земле от грехов. Они хотят к Иисусу всей душой и всем сердцем. Есть такой стих, есть такая песня «Господь, гряди, Господь, гряди». И стихотворение есть такое написали. Мы дружно все поем, всем вместе. «Господь, гряди» и тихо шепчем, но только не сегодня. Но только не сегодня. Меня еще... Переноси скорби, страдай. Это то, что, к чему он его призывает. Постарайся прийти ко мне скоро и так далее. Он там пишет. Я читаю, значит. Павел сравнивает трижды лжеучителей и людей, живших во лжи, с характером служителя, верующего человека или человека Божьего. Люди будут изо всех сил стремиться жить в грехе и наслаждаться такой жизнью. Ты же иди по пути Христа. Через страдания, стремясь спасать себя от грехов и тех, кому доверил тебе Христос. Они, а ты вот так. Хранить, сохранять, мы с вами уже говорили, да? Павел просит Тимофея сохранить все переданное ему Павлом. Не просто сохранить, но сберечь так, чтобы то Евангелие не потеряло силы и было проповедано дальше. Тимофей был тем, кому Павел доверял 100% свою жизнь и свое дело. И тут мои фантазии. Помните, как-то я сфантазировал с Яковом, теперь фантазирую с Тимофеем. Вот я настолько мне оно... Спасибо вам большое, что вы ходите на это занятие, что из-за вас я готовлюсь этому всему. А у нас, мне, я на этой неделе что-то невероятно переживал, особенно после Украины, переживал какое-то в своей жизни, и написал потом вот, это, вот эту штуку. Если он был отец, а Тимофей был сыном, то я попробовал в образ Павла войти в этой ситуации, когда ты уже знаешь все. Все. И есть один человек. Послушай, сынок. Ты был верен мне во всех скорбях и трудностях, постигших меня. Я всю свою жизнь отдал за проповедь Евангелия моего, а вернее нашего Господа Иисуса Христа. Он сделал меня наиужаснейшего грешника, такого слова нет в русском языке, святым, праведным и достойным Евангелия. За моего Иисуса мне приходилось быть мишенью для нападок со стороны религиозников и тех, которые отвергают Бога. Меня скоро не будет. Мое время уходить с земли настало. Но ты, сынок, понесешь эту мишень на своей спине дальше. Ты будешь продолжением моего дела, которое является продолжением дела Иисуса Христа. Будь мужествен. Не бойся противников. Не страшись их. Доверяй Богу, зная, что ты делаешь Его дело. Он сам и позаботится о тебе, как когда-то позаботился обо мне. Доверяй Богу всецело. Благодати тебе, сынок. И умер. Пусть Господь благословит нас с вами тоже проникнуться в эти письма, и чтобы мы могли помнить, что то, что он сказал Тимофею, это задача каждого верующего на земле человека сегодня тоже. Наша с вами.